Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Лариса Рейснер, героиня гражданской войны, надежда русской литературы, родилась во время службы отца в Люблине в ночь с 1 на 2 мая. Но везде и всегда указывала, конечно, именно 1 мая, как дату рождения. Это все-таки так революционно. Гимназию в конечном итоге закончила в Санкт-Петербурге с золотой медалью и тут же поступила в психоневрологический институт. Далеко не каждая девушка среднего класса стремилась получить высшее образование. Но мещанские устремления, тихие радости домашней жизни Лариса презирала, а науку и медицину видела как одно из возможных своих будущих. На своем курсе она была единственной девушкой. Училась Рейснер замечательно, но о ней никогда не вспоминали в таком ключе. Вспоминали обычно ее необыкновенную красоту. Зеленоглазая, белокожая, темноволосая, с правильными и холодными чертами лица и высоким ростом, она была похожа на богиню Афину. Сын Леонида Андреева вспоминал, когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту как факел. Не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее. А каждый третий, статистика точно мною установленная, врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока она не исчезала в толпе. Перед революцией стихи писали, казалось, все – монархисты и анархисты, лавочники и студенты, женщины и мужчины. Лариса тоже писала. Ее душа всегда стремилась к громадным мыслям, чувствам и словам. В стихах это выглядело даже несуразно громадно. По крайней мере, так полагали критики. Лариса как-то спросила мнение у Николая Гумилева. И тот ей сказал в лицо: «Ваши стихи бездарны». Рейснер проплакала всю ночь, а потом решила покорить Гумилева не поэзией, так властью красоты, своей женской красоты, и покорила. Роман был горячим, как раз таким, какого просила душа молодой коммунистки. Но выяснилось, что параллельно Гумилев также страстно покорялся красоте некой Анны Энгельгард, на которой в 1918 году и женился. Сердце Ларисы было бы разбито, если бы сделано было из материала похрупче. Но Рейснер временно полностью переключилась на революцию. Как и Калантай, она агитировала матросов. Там, на флоте, и мужа себе нашла. Мичмана Федора Раскольникова, человека образованного, идейного и невероятно скромного. Одной агитации кипучей души Рейснер было маловато. Она активно участвовала в сражениях флота, доставляла на себе секретные документы, попадала в плен, избегала из плена, стреляла и сама оказывалась под обстрелом, пока в 1919 году не вернулась с мужем в Петроград. Героиню революции обеспечивали по полной. Она ела сытно, одевалась красиво. Поразила Анну Ахматову, придя к ней в шелковых чулках и запахи духов. Пришла, собственно, принести мешок продуктов. Услышала, что поэтесса, которую Рейснер считала великой, голодает. Однако, говорят, именно по приказу Рейснер Гумилева лишили пайка. А потом, узнав о его расстреле, рыдала. Хотя неужели расстрел хуже голодной смерти? Знакомые Рейснер удивлялись, как можно быть настолько искренней, а в этом сомнении у них не было, коммунисткой, живущей именно ради идеи, и спокойно собирать в брошенных, разоренных поместьях чужие наряды, чтобы потом надевать их и носить. А Рейснер считала, что эти наряды... Нет, они теперь не совсем ее, они теперь общие. Все теперь будет общее. Любой может теперь надеть платье помещицы. Почему же нет? Роман с Гумилевым и роман с Раскольниковым были настолько непохожи, что странно было думать, что затеяла их одна и та же женщина. Первое свидание поэту Рейснер назначила в публичном доме. Переписка их полна была восточного эротизма в духе «Тысячи и одной ночи». Время они проводили странно. Например, Николай учил Ларису стрелять из револьвера, и это кружило ей голову не меньше стихов и поцелуев. Сценарий своей любовной истории они писали вместе, упиваясь своим творчеством, как и положено, впрочем, поэтам. Гумилев был ярок, самоуверен, с Ларисой держался всегда чуть холодновато. Раскольников был его противоположностью. Один из многих, сама скромность. Жену обожал робко и в то же время со всей силой души. Во всем ей покорялся и сквозь пальцы смотрел на мимолетный роман с Троцким. Рейснер казалась с ним холодной, но, когда его взяли в плен англичане, развела активность по обмену военнопленными и получила своего Федю назад. В 1921 году Федора направили полномочным представителем Советской России в Афганистан. Лариса, конечно, поехала с ним и очень быстро взбесилась от скуки. В Афганистане она была никто. Приложить свою энергию не могла практически никуда. Да, она успешно боролась с английским влиянием, отлично играла в дипломатические игрища, написала талантливую книгу о стране. Но все это было не то. Рейснер уже подсела на адреналин, на острое наслаждение опасностью, к которому привыкла в годы гражданской войны. Пошли семейные скандалы. А после выкидыша, в котором Лариса обвинила мужа, отношения совершенно расстроились. Рейснер уехала в Россию и подала на развод. А пока шел процесс, закрутила роман с журналистом Карлом Радеком. На эту пару удивлялись буквально все. Невероятной красы и обаяния Лариса выглядела странно возле низкорослого, лысеющего, очкастенького Карла. А она уже любила мужчин за талант, уже любила их за душу и теперь хотела любить за ум. Ума у Радека хватало, но только не для того, чтобы удержать возле себя прославленную красавицу. После совместной поездки в Германию Лариса заскучала и Радека бросила. Но за время романа Карл успел выточить из Рейснер настоящую, блистательную журналистку и писательницу-документалистку. Увы, этому таланту тоже не судьба была стать делом жизни Ларисы. Жестокая красавица неудачно выпила стакан молока. В Советской России бушевал тиф. Лариса получила с молоком достаточно заразы, чтобы слечь. И организм, казавшийся таким бескрайне сильным и красиво и прочно слаженным, сгорел от банальной инфекции. Мать, тоже переболевшая, но успешно, покончила с собой через несколько дней после потери дочери. Отец умер через 2 года. Брат Игорь спокойно продолжил жить дальше. Он стал знаменитым востоковедом, пережил Вторую мировую войну. Несмотря на роман сестры с Троцким и первую жену-англичанку, под репрессии он не попал. Смерть Рейснер вызвала смешанные чувства в литературных кругах. С одной стороны, женщина, которая, по слухам, лично расстреливала пленных белых и способствовала арестам кое-кого из знакомых. С другой – молодая, красивая, талантливая, давняя знакомая очень многих поэтов и писателей, авантюристка, рассказами которой можно было заслушаться и, несмотря на всю их фантастичность, оставаться в уверенности, что они правдивы. Молодая женщина, надежда литературы, красавица, героиня гражданской войны, 30 лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не верил, но Рейснер умерла. «Похоронена на 20-м участке на Ваганьковском кладбище», писал Варлам Шаламов. Зачем было умирать Ларисе, великолепному, редкому, отборному человеческому экземпляру, спрашивал мироздание Михаил Кольцов. И подытожила вдова Осипа Мандельштама. Мы так не привыкли к естественной смерти от болезни, что мне не верится. Неужели обыкновенный тиф мог унести эту полную жизни красавицу? Противоречивая, необузданная, она заплатила ранней смертью за все свои грехи. Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Когда зимой 1912 года дочь юриста Юрия Александровича Кагана Лиля вышла замуж за выпускника юридического факультета Осипа Брика, у ее родителей как будто гора свалилась с плеч. Для добропорядочных супругов, регулярно посещавших филармонические концерты и литературные вечера, Лиля была существом какой-то непонятной, враждебной и странной породы. Едва девчонке исполнилось 13 лет, как она, да, впрочем, и все остальные в ее окружении, поняла, что обладает безграничной властью над мужскими сердцами. Достаточно было Лиле бросить на выбранный ею объект свой горячий колдовской взор темно-карих глаз, и жертва начинала задыхаться от эротического угара. Однажды на Лилю, еще пребывавшую в нимфеточном возрасте, обратил внимание сам Шаляпин и пригласил в ложу на спектакль, чтобы петь для нее. А уж Федор Иванович был знатоком и ценителем женской красоты. Примерно в это же время влюбленный в Лилю до беспамятства ее учитель словесности писал за нее литературные работы, которые с гордостью зачитывали гостям ее родители, не подозревая, что литературным даром обладает вовсе не дочь. Романы и романчики юной Гетеры не могли не испортить репутацию семьи. И родители сочли за благо отправить Лилю в Польшу к бабушке. И что же? Там в нее влюбился родной дядюшка и потребовал у ее отца дать немедленное согласие на брак. Когда очередная любовная история юной Лили закончилась беременностью, ее в лучших традициях романов XIX века отправили подальше, в глушь, где ей помогли избавиться от этого нежелательного обстоятельства. Вот с таким прошлым Осип Брик и получил в супруге свою суженую. Однако его это не только не смущало, но, напротив, по собственному его признанию, его восхищала в ней безумная жажда жизни. Он нуждался, как в воздухе, в ее редком даре превращать будни в праздники. Именно эти качества и привязали его к ней на всю жизнь. А на брак они оба имели весьма своеобразную точку зрения. К тому же Осипа и Лилю крепче всяких уз объединяла их общая страсть. Оба они маниакально всю жизнь коллекционировали таланты, чувствуя в человеке Божий дар так же безошибочно, как хорошая гончая нужный след». Когда на Лилю обрушилась любовь Маяковского, Осип первым стал приглашать поэта в дом читать стихи. Он стал за свой счет издавать его книжки. А то обстоятельство, что гений, как они слили вместе и окрестили поэта, не сводит с его жены страстного взора, твердит, что боготворит, обожает ее, не только его не смущало, но наоборот. Он с восторгом слушал, как Владимир читал, обращаясь к Лиле. «Все равно любовь моя, тяжкая гиря, ведь висит на тебе, куда не бежала б». Лиля все рассчитала точно. Она не сомневалась, что найдет у Оси поддержку. Привязанность мужа к поэту проверена. Зачем осложнять жизнь глупым романом на стороне, когда можно замечательно жить втроем? К чему эти нелепые буржуазные предрассудки? Совсем не дело рушить брак, когда люди так глубоко понимают друг друга. В 1919 году странное семейство перебирается в Москву, в маленькую комнатку в полуэктовом переулке. На двери значилось, и так будет значиться на всех дверях их последующих квартир до самой гибели поэта. Брики, Маяковский. В квартире ни отопления, ни горячей воды. Ближайший действующий туалет на Ярославском вокзале. Но даже при нищенском быте Лиля всегда умела устроить праздник. И хоть угощала чаще всего лишь хлебом и чаем, но ее сияющий взгляд, ее загадочная улыбка и бьющая через край энергия каждый вечер привлекали в их комнатенку массу друзей, среди которых были Пастернак, Эйзенштейн, Малевич. До поры до времени все так и шло, пока не грянул неминуемый взрыв. Однажды сквозь тонкие перегородки их новой квартиры в Водопьяновом переулке Осип услышал резкий голос возмущенной Лили. «По какому праву ты вмешиваешься в мою жизнь? Разве мы не договаривались, Володечка?» Маяковский молчал. Она продолжала. «Мы расстаемся на 3 месяца ровно, пока ты не одумаешься, и чтоб ни звонить, ни писать, ни приходить». А ведь Осип предупреждал Володю. Он-то давно принял поставленные женой условия игры. Маяковский на словах вроде бы тоже принял, но не ревновать не мог. О новом романе Лили с высокопоставленным советским чиновником судачили все, кому не лень. А Осип Брик еще и утешал, и урезонивал Маяковского. «Лиля – стихия, и с этим надо считаться. Нельзя остановить дождь или снег по своему желанию». Наказанный за ревность Маяковский 3 месяца маялся, мучился, терзался в уединении, но зато написал новую поэму. И, несмотря на запрет, забрасывал Лилю записками, стихами, которые передавала домработница Аннушка. «Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему. Люблю, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая». Но кризис в отношениях все равно наступил, окреп и превратился в разрыв, во всяком случае внешне. Поэт несколько раз пытался бежать от своей демонической музы в омуты других любовных историй, а она и отпускала его, и продолжала манить, дразнить, мучить до самой смерти. Лиле Юрьевне принадлежат слова, которые она оставила потомкам, и мы сегодня и понимаем их туманный смысл, и не понимаем его, хотя точно знаем, что в них ее жизнь и вечные туманы ее любви. «Я любила, люблю и буду любить Осю больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына. Про такую любовь я не читала ни в каких стихах. Эта любовь не мешала моей любви к Володе». И еще, похоронив Осипа Брика, Лиля Юрьевна сказала: «Когда умер Володя, умерла поэзия, а когда умер Ося, умерла я». Историю любви Лили Брик вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.